Итак, Ариэль Коэн, журналист, политолог, эксперт, и за вашим именем тянется огромный шлейф всяких credentials.
Шлейф скандалов, говорят.
Ну хорошо, приветствую вас.
Нет, и я бы все-таки представился иначе. Я бы сказал, что я ведущий эксперт Атлантического совета и директор программы энергии, экономического роста и безопасности в Международном центре по налоговым и инвестициям в Вашингтоне, а также у меня своя консалтинговая фирма, которая называется International Market Analysis. С вашего позволения.
Ну вот вы, собственно, и представились, потому что мой коммент к этому будет просто вау. С вашего позволения. Тогда, вы сейчас в Вашингтоне, я так понимаю?
Ну, в пригороде, где я живу, я самоизолируюсь, как мы все.
Вот мне это ужасно интересно. Во-первых, stay safe, что называется, и самые-самые теплые пожелания, чтобы все у нас с вами было все-таки нормально. Как происходит политическая жизнь в Вашингтоне сейчас, в год выборов, когда все должно кипеть, и люди должны вообще не останавливаясь встречаться, общаться, пожимать друг другу руки, все такое прочее, и вы все сейчас изолированы. Как это реально происходит?
Ну, это происходит через телевизор. Это происходит через общественные социальные, то есть сети. Это происходит через имейл. Я вот от Берни Сандерса и от Трампа, от обоих них просто лучшие друзья. По многу имейлов мне шлют каждый день. Я думаю, что это совершенно необычная ситуация, необычная предвыборная пора, и тот, кто сможет лучше себя поставить именно в электронных сетях, в социальных сетях, кто лучше использует ситуацию с ковидом, тот и победит, скорее всего. Как это делать будет Трампу, мне совершенно непонятно, потому что вся статистика показывает, что президент, правящий во время экономической рецессии, а тут уже будет не рецессия, а депрессия, он, как правило, не переизбирается. Из 7 рецессий один только сидящий президент, который баллотировался, переизбрался. Честно говоря, я уже забыл, кто это был. Но мы помним, что даже такой, в общем-то, талантливый человек, как Джордж Буш старший, несмотря на маленькую победоносную войну в Персидском заливе, переизбраться в 92-м году не сумел и проиграл малоизвестному губернатору штата Арканзас Биллу Клинтону.
На ваш взгляд, то, как сейчас вот именно в условиях пандемии проявляет себя нынешняя администрация, мы все видим, ну, как бы pros and cons, они понятны. Все, что за и против, это все понятно. Но они, в общем, ведь довольно активны. Они, в принципе, я понимаю, что с большим опозданием, но, в принципе, движение несет, в общем, довольно правильный характер. Как, на ваш взгляд, это происходит?
Ну, у меня сложное, как бы, впечатление. Я написал статью в Newsweek, она вышла в предыдущий вторник, по-моему. Они плохо очень подготовились, начнем с этого. Все плохо подготовились, начиная с администрации Буша-младшего. Тогда это был SARS, эпидемия острого респираторного синдрома, который тогда тоже мог вылиться в пандемию, но, слава богу, тогда это удалось остановить. Это 2002-2003 годы. И потом при Бараке Обаме тоже там пошерстили стратегический запас медикаментов и медицинской аппаратуры, не восстановили. Тоже была эпидемия, сейчас уже не помню, это был грипп, по-моему, H1N1.
Свиной. Его назвали свиным, по-моему.
Да-да, хрю-хрю. Вот. Это 2009 год. Тоже они не восстановили стратегические запасы. Мы теперь это расхлебываем. Вот. А то, что касается уже реакции, да, они медленно очень раскачивались. Трамп повторяет, что он закрыл перелеты в Китай и в Европу. Но он долго, до конца февраля, в общем-то, говорил, что все пронесет. К кривая, ну так очень по-русски, кривая вывезет, вот. А потом оказалось, что кривая идет вверх, кривая заболеваемости и смертей, и тогда они достаточно резко уже стали перегибать, то есть наезжать на центр по контролю за болезнями, Center for Disease Control and Prevention, на FDA, Food and Drug Administration, администрация питания и медикаментов, потому что те очень были забюрократизированы, не давали развивать тесты. Ну и продолжается эта история. Тесты до сих пор достаточно сложно получить. Drive-in тестов мало мест. Не тестировали до недавнего времени людей, которые не общались с заболевшими уже подтвержденными или не ездили в Китай. Так что я, опять же, повторяю, с политической точки зрения, Трампу будет очень тяжело выходить. И что он делает, вот интересно все-таки, политик. Он задал цифру предсказуемой смертности где-то от 100 до 200 тысяч. И сейчас начали говорить о том, что это будет меньше. Дай бог, чтобы это было меньше. Там говорят, я слышал последнюю цифру, 61 тысяча. Потом до этого было 80 чем. Короче, он будет говорить, вот смотрите, я такой молодец, я вот сделал вот это, и теперь мне удалось смертность понизить от 200, если бы ничего не делали, было 2 миллиона, помните, была британская модель из King's College, и она предсказывала более 2 миллионов человек погибших в Америке. А мы вот такие молодцы, мы всего у нас там будет 60 тысяч. Будет 60, будет больше. Я пока, естественно, мы этого не знаем. Все это меняется. Если они рано прекратят изолирование, вот эти вот меры социального дистанцирования, то может быть второй скачок. И мы видим, что новые появляются очаги эпидемии. Филадельфия, Вашингтон, Ди-Си, рядом с тем местом, где я живу. Мне это тоже очень страшно. Вот. И... Да, они пытаются там ввозить маски, перчатки, наладить производство ИВЛ. Посмотрим, да, там он продвигает какие-то свои, ему кто-то там шепчет про какие-то медикаменты. Пока нет клинических исследований, мы не знаем, они работают, не работают. Вот что я в Фейсбуке, я сижу много в Фейсбуке, потому что все равно дома сидеть... Ничем полезным я не занимаюсь, кроме того, что пишу и бизнесом своим занимаюсь. Вот. Но в Фейсбуке, особенно в русском, говорят, вот, тут чудесное средство, вот этот гидроквин, еще какое-то, еще... Мы ничего не знаем, нет клинических испытаний, средство не апробировано, и поэтому мы не знаем, оно работает или не работает.
Как вы считаете, вот по вашим ощущениям, американская экономика, которая сейчас выделяет какие-то гигантские совершенно суммы на поддержку бизнеса и частных людей, и, в общем, все, справится?
Тут я бы даже не так стал ставить, я бы не так ставил вопрос, я бы ставил вопрос следующим образом. График этой рецессии, он будет в виде латинской буквы V, то есть резко вниз, резко вверх, или он будет в виде буквы U, вниз, но потом с замедлением выход, или это будет еще хуже буква L, вниз резко и потом лежим. И сколько лежим, мы не знаем. Это зависит от многих факторов, мы всего... комплекса этих вопросов не знаем. Это очень сложные моменты. Пока что мы видим? Мы видим, что туристическая отрасль, гостиницы, круизы, авиалинии, все легли, и им восстанавливаться будет очень трудно. По разным причинам, в том числе, если у людей нет денег, они будут меньше тратить на туристические поездки, на отдых. Если компании научились проводить конференции через видеосвязь, они так и будут продолжать это гораздо дешевле, чем платить бизнес-класс там, $3000-5000 за билет плюс гостиница 4-5 звезд. То есть так, каждая такая поездка 10 тысяч, а видеоконференция – это меньше, чем 10 центов. Ну, вот прикиньте сами. То, что касается других бизнесов, все зависит от того, как быстро откроют рестораны, школы, производство и так далее. Но опять же, если у нас сейчас, сколько там последние цифры, там 16 миллионов, по-моему, безработных, да? Вот. Какой-то период времени займет, чтобы эти люди нашли работу, начали получать зарплату. Я очень надеялся и верил, что у нас все там, выход из этого начнется где-то к маю, к июню. Поскольку мы не прошли пик эпидемии, страна очень большая, и в разных штатах этот пик будет пройден в разное время, я боюсь, что это все сдвигается теперь на осень, в лучшем случае. И это тогда V, модифицированное V или U. Если, с другой стороны, все эти деньги будут брошены на борьбу с коронавирусом, да, райком закрыт, все ушли на фронт на борьбу с коронавирусом, и у нас начнется настолько нехватка финансовых средств, что будет meltdown, будет коллапс финансовых рынков, вот тогда у нас ситуация будет намного хуже. Это будет L. Помните график, три графика, да? Это будет L. Это будет что-то типа Великой депрессии. Помните Великую депрессию? Рузвельта избирают в 1932 году. И только с началом войны, ну, в 1938 происходит некоторые улучшения, и с началом войны страна начинает закачивать колоссальные деньги на войну, всех призывают на работу и в армию, и Америка выходит из этой Великой депрессии только там, ну, 30, даже если считать 32-38, 6 лет. Это вот была самая большая экономическая дыра, в которую Америка провалилась. Тогда, кстати говоря, социально было все очень напряжено, были марши голодных и безработных на Вашингтон, и, можно сказать, чудом демократия уцелела. Был заговор одного из генералов, и мало кто это знает, был заговор генерала, который хотел сбросить президента и установить диктатуру. Тоже пронесло, слава богу. Но, опять же, я не хочу рисовать только черных лебедей. Экономика очень сильная, была очень здоровая, даже, я бы сказал, перегретая до февраля. И с Божьей помощью будем надеяться, что к осени или к началу 2021 года мы начнем выходить из кризиса. Но тут еще один очень-очень важный фактор. И это поиски вакцины. Если у нас, скажем, компания Johnson & Johnson, другие компании, другие страны, израильтяне, французы, норвежцы, все сейчас где-то порядка 10 групп ищут, разрабатывают вакцину. И к концу осени, к зиме, к началу 2021 года вакцина работающая будет, это тоже намного облегчит экономическую нашу участь, поднимет нам энтузиазм, люди будут понимать, что не обязательно человек, там, не знаю, 55 лет с диабетом, да, или 60 лет астматик, как я, да, что мы можем погибнуть сейчас. И это во многом улучшит общую атмосферу, настроение, экономический оптимизм. И тогда с Божьей помощью, ну да, вот я думаю, что сейчас можно говорить о начале выхода осенью 20-го, в начале 21-го уже будет ясно, что мы выходим.
Из оптимизма, который добавляет нам наше правительство, и федеральное, и провинциальное, это тот момент, что, в общем, конечно, очень многие компании сейчас переориентированы на выпуск жизненно важной продукции, и очень серьезно наш премьер-министр которому в нашей комьюнити очень разное отношение, должен вам сказать, и в основном негативное. Почему-то я не совсем могу понять, почему до конца. Но вот в эти дни кризиса он ведет себя, в общем, довольно достойно, как и многие, кстати, лидеры. Многие. Многие нет. Не в том дело. Так вот, речь идет о том, чтобы перепрофилировать промышленность, чтобы это было сделано, ну, в конце, говоря о нашей стране, чтобы это было made in Canada, чтобы мы не зависели от поставок, от каких-то непонятных качеств, которые идут, мы сами знаем откуда, и все такое прочее. В этом есть какой-то положительный момент. Я не знаю, насколько это будет широко охвачено, но, по крайней мере, это очень серьезный разговор об этом сейчас идут. И, конечно, будет, на мой взгляд, должен быть очень большой прорыв в области медицинских исследований, потому что все сейчас просто на это набросились, они просто как бы концентрированы на этом. Я просто хочу, на самом деле, помимо черных лебедей, увидеть каких-то белых, если честно.
Будет ли переориентация на внутреннее производство, на domestic production белым лебедем, честно говоря, я не знаю. Это достаточно сложный вопрос. Мы после коллапса Советского Союза, после окончания Холодной войны, вышли на мощную динамику глобализации, как вы знаете. Я сейчас ничего нового тут не рассказываю, да? Вот. И эта динамика глобализации имела свои положительные и отрицательные стороны. Из положительных сторон было то, что мы могли купить достаточно качественные, не там, может быть, не супер-супер, но достаточно качественные, простые какие-то продукты, одежду, обувь, бытовую электронику гораздо дешевле, чем если бы она была произведена в Канаде или в Соединенных Штатах. Она была произведена в Китайской Народной Республике или в других странах Тихоокеанского региона, где рабочему можно было платить 2, 3, 5, 7 долларов в час, в то время как в 10 раз больше нужно было платить канадскому или американскому рабочему. Это был плюс. Кроме этого, китайцы смогли себе подчинить, например, такой важный рынок, как рынок ценных металлов, редких металлов. А редкие металлы в электронике – это ключевая абсолютно штука, ключевой компонент. Китай, Индия и другие развивающиеся страны также стали производить большое количество простого медицинского оборудования, вот, то, чего сейчас не хватает, маски, перчатки, халаты, там, щитки, эти визоры, вот, но также компоненты для простых медикаментов, для аспирина, для ибупрофена, для антибиотиков какие-то ингредиенты. Вот это все начнет сейчас меняться. А вот будет ли это хорошо? В какой-то степени да, а в какой-то степени нет. Это хорошо, потому что в том числе и приказами правительства вот это ключевое, жизненно важное производство, вы совершенно правильно сказали, и канадцы, и американцы, и другие будут сейчас переориентировать на внутренний рынок, то есть производить у себя, да, как лозунг московской кулинарной какой-то там компании, это супруга, по-моему, то ли Никиты, то ли Андрона Михалковых, «Готовим дома». Сейчас не могу вспомнить, что это была за артистка она, по-моему, кроме того, да? Вот. Не помните имя?
Я не помню имя, я тоже не помню, у кого, кого из двух братьев, но я уже прекрасно знаю, о чем говорить.
Там столько жен и детей, они сами путаются. Вот. Значит, готовим дома, производим дома. Там, я шучу, что там ни в церковь, ни в синагогу сейчас на самом деле ходить не рекомендуется. Молимся дома. Все делаем дома. Вот. И поэтому вот это производство, оно даст рабочие места, но в результате его, конечно же, стоимость труда будет расти, и товары, которые мы будем получать, они будут более дорогими. Это может приводить к инфляции, к понижению уровня жизни и так далее. Но я согласен, абсолютно согласен, что жизненно важные вещи, а жизненно важными оказались, вот как мы видим, и, как они там называются, нитрохлорвиниловые перчатки, и халаты одноразовые, и все вот это вот счастье. Вот. И медикаменты тоже. Нельзя доверять Китаю, чтобы он производил компоненты для наших лекарств, когда они угрожают открытым текстом, что «а мы вам закроем там ингредиенты для антибиотиков». Индия попыталась, Индию нажали американцы так сильно, что они крякнули и согласились экспортировать вот эти вот жизненно важные вещи. Хотя их тоже можно понять, у них 1,6 миллиардов человек там живут, у них начинается эпидемия, эти медикаменты будут нужны им самим любимым, но, видите, вот это вот дилемма глобализации. И, кстати говоря, не первый раз, перед Первой мировой войной тоже была тогда очень серьезная глобализация, которая разбилась о скалы Первой мировой войны, и потом все разбежались по своим национальным, а в каких-то случаях и национал-социалистическим квартирам, и привело это и к Великой депрессии, и ко Второй мировой войне.
Вы знаете, вы второй раз уже приводите, делаете вывод выхода из депрессии в наступление какой-то войны. То есть в Первая мировая, потом Рузвельт и Вторая мировая война – это случайно или это, в общем, вы видите в этом закономерность какую-то?
Ой, нельзя сейчас в политологии, это не точная наука, даже история тоже, мы все знаем, что история – это совсем не точная наука, история всегда поддается политическим интерпретациям, обращенным в прошлое, идеологическим интерпретациям. Я бы сказал следующее. Был такой сериал научно-фантастический «Вавилон 5». Это было про станцию в космосе, которая была таким была такой космической ООН, Организация Объединенных Наций, но космической. И почему она называлась «Вавилон 5»? Потому что 4 раза до этого пытались создать некую такую вот платформу, на которой можно было утрясать конфликты межгалактические. И у них каждый раз ничего не получалось, и это все приводило к взрыву и к войнам. Войны есть и были всегда. У более таких пессимистических, консервативных политологов и историков есть такое выражение, что война – это нормальное состояние между людьми, между обществами, а мир – это перерывы между войнами. И у нас сейчас мир, в общем-то, там были, конечно, региональные войны, был Вьетнам, были войны на Ближнем Востоке, но в принципе, в Югославии, вот, но в принципе большой войны нет уже 75 лет, слава богу. Сможем ли мы найти в себе мудрость, спокойствие, склонность к компромиссам, и к толерантности для того, чтобы избежать большой войны, честно говоря, я не знаю. Ухудшаются отношения между Россией и Соединенными Штатами, Россией и Европой, между Россией и Турцией не все всегда хорошо. Ухудшаются резко отношения между Соединенными Штатами и Китаем. Я считаю, что в 21 веке основной глобальный конфликт это между существующим гегемоном Китаем. В 21 веке основной глобальный конфликт это между существующим гегемоном Соединенными Штатами и новым гегемоном, но страной, которая пытается стать великой глобальной державой, это Китай. В общем-то, Россия тут вторична. И сможем ли мы предотвратить ядерный конфликт? Я считаю, что это главный вызов сегодня для Пекина, для Вашингтона и для всех остальных.
Я немножко зашкалил уже оговоренный лимит, но у меня еще есть два вопроса. Вы потерпите меня минут 10?
Да, я просто дам более короткий ответ, если вы не возражаете.
Ну, мне очень интересно вас слушать. Я надеюсь,
спасибо.
Надеюсь, что нашим слушателям тоже. Окей, значит, первый из вопросов – это связано с той статьей, которую только что вы опубликовали через свой Facebook в Форбсе. Я не успел ее пробежать до конца, но дело в том, что я в ней ничего не понимаю, потому что там безумное количество цифр, в которых я не разбираюсь. Речь идет о договоре между Россией и Саудовской Аравией по поводу нефти. То есть вот вокруг чего сыр-бор последние, там, не знаю, 2 недели идет резкое снижение. Вроде бы договор какой-то достигнут о снижении, но почему-то цена на нефть-то при этом не повысилась. То есть она по-прежнему, у нее тенденция на понижение, что не есть очень хорошо для экономик, что саудовцев, то, что России. Как вы прокомментируете?
И Соединенных Штатов, кстати.
И, кстати говоря, да. Как вы прокомментируете это? Почему же?
Да, значит, статья в Форбсе, естественно, под моим именем и под заголовком «Too little, too late». «Слишком мало, слишком поздно». И в ней я говорю о том, что России было предложено увеличить сокращение продукции нефти. В марте саудитами было предложено увеличить сокращение от 1 200 000 баррелей до 1 600 000 баррелей, то есть там где-то на четверть, по-моему, да, если считать от 1,6. Россия отказалась. Россия отказалась, потому что она хотела понизить цены на нефть для того, чтобы завалить сланцевый сектор нефти Соединенных Штатов. То есть если нефть такая дешевая, что сланцевым производителям неинтересно производить, они будут закрываться. И вот этот сегмент рынка, который есть у Америки, он схлопнется, и Россия его займет. Это читал в том числе Игорь Иванович Сечин по данным российской прессы. И президент Путин на это согласился, и они вышли из переговоров с ОПЕК. Тогда саудиты понизили цены, выбросили огромный запас нефти на рынке, и нефть упала, в том числе Урал, бренд Урал, это российский бренд, до 13 долларов за баррель, а американская нефть была порядка 20 долларов за баррель. Соединенные Штаты, понимая, что это в предвыборный год угрожает избирателям Трампа, угрожает американскому сланцевому сектору, в том числе и канадской нефти, это тоже угрожает. Американцы переговорили, Трамп лично разговаривал с Путиным и с принцем Саудовской Аравии, кронпринц Мухаммед бен Салман, который принимает там все решения, и договорились они о новом сокращении. Новое сокращение – это не только между Россией и Саудовской Аравией, но это между более широко организацией ОПЕК, организацией экспортеров нефти, и ОПЕК+, это Россия, в том числе это страны, которые работают с ОПЕК, но не входят в нее. Главные на постсоветском пространстве – это Россия, Азербайджан, Казахстан. Россия сейчас согласилась на сокращение продукции в 2,2. Прикиньте, там им предлагали 1,6, они отказались, а сейчас они будут, по идее, сокращать 2,2. Кстати говоря, в таких ситуациях все мухлюют, все лгут, говорят, да, мы сократим на это, а вот тут вот через заднюю дверь мы продадим вам еще несколько танкеров нефти. Вот. Но в любом случае вы абсолютно правы, нефть не поднялась, а я об этом говорю в статье. Что это значит? Это значит, что они недостаточно сократили. Они договорились на сокращение в 10 миллионов баррелей, а спрос упал, ну, мы точно, конечно, сейчас не знаем, но где-то от 22 до 30 миллионов баррелей в день. Спрос упал. Ну, посмотрите на улицу, машинки не ездят.
Наложилась пандемия, конечно, конечно.
Самолетики не летают. Вот эти вот круз-госпитали, да, круз-бараки вирусные, тоже не плывут. Нет спроса. Я сегодня тоже в Фейсбуке поставил фотографию Лос-Анджелеса без смога. Красивый город, но сколько это может продолжаться без автомобилей? Вот. Поэтому, когда экономика опять заработает, опять будет спрос, и тогда ну, для них с Божьей помощью поползут цены на нефть вверх, но, естественно, сокращать предложение нужно, иначе столько нефти у нас в мире, да, причем это, обратите внимание, такие страны, как Венесуэла и Ливия, которые были всегда огромными поставщиками, Иран, они по разным причинам поставляют сейчас очень мало, кто из-за санкций, кто из-за гражданской войны. То есть, в принципе, нефти в мире залейся. И мы высоких цен на нефть, которые были раньше, там, $100 за баррель, мы их еще долго-долго не увидим.
И завершающий вопрос тогда. Но, конечно, это огромная совершенно тема, но, тем не менее, хотя бы вот конспективно так, точечно. Предвыборная ситуация. Отошел Сандерс, по слухам, в результате некоторых активных переговоров телефонных с Бараком Обамой, я не знаю, насколько это соответствует действительности, такая информация проходила, остался Байден от демократов, и остался, собственно, Трамп, которого очень любит определенная категория, вот в том числе и наших соотечественников, потому что он такой режет правду матку, он такой крутой, он прямой, и все, ну, в общем, мы знаем, почему любят Трампа. Как вы оцениваете сейчас вот эту балансировку? Потому что Байден производит впечатление человека довольно вялого, но то, что за ним тянется флёр того, что это администрация Обамы, а Обаму по-прежнему очень многие любят, включая меня, кстати говоря. Вот, вот как вы оцениваете вот эту ситуацию на сегодняшний день в условиях пандемии? Потому что, ну, хотим не хотим, но выборы должны состояться.
Да, выборы должны состояться, выборы состоятся. Байден на меня не производит впечатления очень сильного кандидата, хотя у него сейчас достаточно серьезный перевес. У него перевес 8-10 пунктов по опросам. Я считаю, что он малоактивен. Физически он не в самом лучшем состоянии. Ты на него смотришь, ну, такой вот дедушка-дедушка. И постоянно вбросы, что у него там с памятью какие-то проблемы и так далее. Хотя, вы знаете, я очень внимательно посмотрел его дебаты с Берни Сандерсом. А я еще по армейской профессии такой вот полковой фельдшер, медик. И вырос в медицинской семье. Я не видел признаки деменции у Байдена. Все разговоры про деменцию. Я думаю, что это как бы часть политической борьбы. Но при этом дедушка в 78 лет, накачанный ботоксом, это не лучший вариант. И у него как бы есть некий момент косноязычия всю жизнь. У него есть косноязычие, заикание. И Трамп более энергичный, конечно, но против Трампа будет играть коронавирус и экономический спад. И сможет ли Трамп переизбраться, Бог его знает. Я не берусь делать предсказания, как говорил великий американский тренер Йоги Берра. Прогнозы – это очень опасная вещь, особенно о будущем.
Ариэль Коэн, спасибо вам огромное. Спасибо и за то, что выдержали меня больше, чем было обещано. И мы продолжаем за вами следить с огромным интересом и с удовольствием. Еще раз выражаю бесконечную признательность за ваш профессионализм и потрясающую балансировку. То есть вы же фактически не высказываете свое мнение. Это ценно. То есть у вас нет эмоций. Спасибо вам огромное.
Спасибо большое.